велосипеды все они очень сильно похожи, у них у всех два колеса, и, в принципе, не очень сильно от того, какие буквы на нем написаны на раме, зависит, как он поедет. На нем может быть вообще ничего не написано, и при этом он может быть вполне хорошим. А может быть совсем наоборот. Написано очень громкое имя, а поедет он очень даже так себе. Наверное, на что следует обращать внимание, в первую очередь, это бренды, которые на слуху, хотя бы у тех людей, которых вы знаете. Ну, или ну, вы что-нибудь про них слышали. Если в линейке у велосипедного бренда есть велосипеды, которые стоят дорого, наверное, следует на него не обратить внимания. Если вы посмотрели на то, что есть у него в линейке, а там все бюджетное, и ничего там выше какой-то определенной суммы нету, то есть таких прям... Ну, что-то, что вы явно не купите все равно, да, но ничего такого, хай-тек такого нету. То есть он делает только низкобюджетный. Значит, может, на него не надо обращать внимание. Сейчас на стелс намекаем. Вот. Ну и в таком духе можно так, про всем этим как бы что-то иметь в виду, да? Про каждый остальный бренд. На самом деле, самый правильный совет в данном случае, если вы выбираете остров и не знаете, что купить, то самое первое, что вы должны сделать, это спросить совета у человека, который знает. Очень сложно такого человека найти, на самом деле. Потому что даже продавец в велосипедном магазине, скорее всего, не очень хороший советчик в этом плане. Когда вы приходите, об этом чуть позже. Значит,
иногда
где купить?
Хуже, чем ты.
Что?
Иногда они еще хуже, чем ты.
Верно.
Когда приходишь, они
тебе... Я вот сюда залезу, а то мне неудобно. Меня, наверное, не обязательно видеть, главное слышать. Так вот, где купить? Очень часто люди покупают велосипед в месте, где они чаще всего бывают, и где они его вдруг увидели. То есть это может быть совершенно, как это чаще всего бывает, где-нибудь на рынке или в продуктовом магазине типа Ашан. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что там вы купите... То, что на велосипед будет очень сильно похоже, но будет являться в лучшем случае его макетом, и вряд ли вы далеко на нем сможете уехать. То есть это неправильное место, где надо покупать велосипед. А когда вы покупаете велосипед, надо покупать там, где кроме велосипедов больше ничего не продается. То есть в специализированном магазине. Желательно, конечно, чтобы выбор был побольше, чтобы было чего выбрать. Таких велосипедов, благо, у нас очень много, именно туда надо в первую очередь обращаться. И разумно, конечно, посмотреть несколько из них, то есть не останавливаться на каких-то одних там чем-то. И, короче, для того, чтобы выбрать, руководствоваться надо в первую очередь этим. Вот. Даже в специализированном магазине словам продавца, наверное, верить не очень сильно нужно, потому что его основная задача – это вам чего-то продать. Консультироваться лучше с человеком, который... не имеет задачи на вас заработать. Вот это такое вот мое мнение, поскольку я много видел продавцов велосипедов и как бы знаю, как они обычно себя ведут, они обычно продают то, что есть, и то, что, о чем они ну, могут что-то поиметь. Это их основной мотив, и продать вам хорошую вещь, тем более разобраться, зачем вам нужен велосипед, а зачастую это не очень как бы, им интересно. Вот теперь самый больной вопрос, мне даже сейчас страшно следующее число. Сколько стоит? Все мы знаем, что у нас в стране происходит, и в последнее время курс евро-доллара несколько изменился, чуть-чуть совсем, буквально в два раза. Поскольку практически все велосипеды, которые у нас существуют в стране, они как бы импортные, то есть завозятся из-за границы и покупаются там не за рубли, поэтому средняя цена велосипеда очень сильно изменилась по соотношению, скажем, к прошлому сезону. А цифру, которую я здесь написал, это если не брать в расчет того, что может быть где-нибудь осталось из прошлого года и может быть где-нибудь продается с какими-то скидками, что, кстати, очень надо еще поискать будет. Это на самом деле минимальная цена, то есть 30-35 тысяч это минимум, наверное, для велосипеда, который может подойти для велотуризма. Для велотуризма нам нужно в первую очередь, чтобы это было что-то надежное и совсем не обязательно дорогое. То есть за какими-то воздушными вилками, переключателями XTR и прочее, наверное, гнаться совсем не обязательно, потому что оно, конечно, хорошо, но совсем ни разу не обязательно, можно То есть главное, чтобы оно ехало. У колес главное, чтобы они были круглыми, а рама проще. То есть наша основная задача, то есть мы используем велосипед в качестве средства передвижения, как туристы. А спортсменам важнее, чтобы это было легко, там, чтобы они меньше сил затрачивали, чтобы проехать в круг и так далее. Нам это все не очень сильно надо. Те, кто прошли, могут попытаться занять какие-то места в зале.
Маша,
есть?
Маша.
Маша.
А вот там
проходите, проходите. Мы не очень далеко. Собственно, вот примерно так должен выглядеть велосипед обычно, который вы купите для того, чтобы заниматься велотуризмом. Он на это обычно похож. Более-менее. Вот так, как это было бы, он не похож. Сейчас вам объясню почему. По поводу бюджета еще один важный момент, наверное, когда вам обязательно следует упомянуть, то что помимо того, что вы купили велосипед, на этом, к сожалению, не очень сильно закончились ваши траты, и к велосипеду вам еще нужно купить много чего еще, что вам понадобится. Не все из этого списка может быть вам необходимо, без чего-то можно обойтись, но зачастую совершенно обычная практика, что на дополнительные сопутствующие вещи у вас уйдет почти такая же стоимость. Это было всегда, но к этому надо быть готовым, что когда вы покупаете велосипед, только половина. Если он не очень дорогой, то примерно половина этой стоимости это только сам велосипед, остальное это различные другие вещи, как велорюкзак, багажник, шмотки, очень много. Велосипедная одежда, она немножко специфична, и обычные джинсы не очень подходят для того, чтобы кататься на велосипеде. То есть обычная одежда повседневная, которую вы можете использовать в жизни, она может оказаться непригодной. На ней, конечно, то есть можно, но очень неудобно. Ну, можно попробовать и убедиться в том, что это действительно неудобно, но, наверное, сразу не советую. То есть лучше подобрать что-нибудь подходящее. Про снаряжение у нас, наверное, будет отдельная лекция.
И не одна.
Вот, значит. Теперь самое интересное. Когда мы выбираем велосипед, так же, как и мы выбираем одежду, она выбирается по размеру человека. То есть нам очень важно понимать, что если там велосипед, который подходит, например, мне, вообще может не подойти человеку, который там, на 20 сантиметров меньше меня по росту. Ему будет крайне неудобно, он там не будет дотягиваться до педалей, он будет далеко до руля и так далее. Существует... Как ее убрать? Самого убил, да? Масса табличек в интернете, которые могут вам рассказать, какой же велосипед вам надо купить по размеру. Их действительно очень много, они все друг на друга очень похожи, и найдя такую табличку, это еще вообще ни разу не гарантия, что вы купите велосипед себе по размеру. Сейчас расскажу, в чем секрет, который знать на самом деле очень важно. Во всех табличках нарисованы вот эти вот размеры. Они либо в буквах, либо в цифрах, у разных производителей по-разному, у кого-то четные, у кого-то нечетные, кто-то делает это вообще в сантиметрах. А можно чуть-чуть подвинуть. Вот. И все они дружно, как сговорившись, указывают размер от кареточного узла до вот этого места, где верхняя труба соединяется с подседельником. Это место и есть размер велосипеда. Так что они все его меряют. К сожалению, это не очень правильно. Потому что основным размером для выбора велосипеда, который нам нужно иметь в виду, это эффективная длина самой рамы, она отмечена, то есть это горизонтальная проекция на верхнюю трубу, можно так сказать. То есть это расстояние, грубо говоря, до руля, длина самого велосипеда. А почему это важно? То есть вот на вот такие значения, значения указанные здесь, они на самом деле средние. Люди все на самом деле жутко разные, как выяснилось в результате. И размер, который вроде бы вам должен подходить по табличке, он может вам не подойти вообще, потому что у вас какая-нибудь нестандартная телосложения. Короткие ноги, там, не знаю, слишком длинная спина, руки до колена. Ну, это бывают всякие разные люди, да? Ну, то есть я реально встречал человека, у которого бывали такие люди, у которых необычное строение тела, и поэтому стандартный подход к выбору велосипеда, к сожалению, нельзя. Там надо что-то придумывать где-то такое. То есть ни один из размеров одного из брендов не подошел. 16-й был слишком мал, 18-й слишком велик. И надо было что-то искать, что было бы достаточно длинное, но очень низкое. Потому что ноги были не очень длинные. Такое бывает. Примерно, да? Соответственно, сейчас обычно рамы бывают очень сильно занижены. Чаще их делают ниже, чем обычно. Поэтому можно легко запутаться. Потому что размеры-то вот эти вот, которые правильные, они так как бы и есть. Они никуда не делись. Расстояние от руля как бы не изменилось. А расстояние в дюймах от каретки до верхней трубы, оно может измениться. Вот вам для примера два велосипеда одного производителя. Это довольно известный производитель Trek. Велосипеды разные, стоят примерно одних денег, но предназначены для разного. Как бы, один как бы слишком прогулочный, другой с намеком на спортивность. Но тоже недорогой. Как бы. Но смотри, вот мы если смотрим на предыдущую картинку, если мы берем человека с ростом, скажем, 185 сантиметров, то ему нужна рама длиной, ну, грубо говоря, 600-605 миллиметров. То есть запомнили вот это вот значение, теперь пытаемся применить это к этим табличкам. Если мы выбираем Мерлин, то ему по длине подходит рама в размере 17,5H. А по той табличке, которая везде в интернете выложена, ему строго показана 20. То есть, как, о чем я говорил, совершенно не тот размер, который попадает под этот самый размер, ну, по тот размер, который вы нашли в интернете. Это очень важный момент. И бывает вплоть до наоборот, если мы берем Trek 3500, то у него жутко короткая геометрия, у него 590 в размере H21, это ему едва-едва, что называется. Да? То есть в одном случае 17,5, в другом случае 21, это все одни и те же дюймы, совершенно два разных велосипеда, совершенно два разных размера нужны одному и тому же человеку. Очень важно понимать.
А может они по направлению?
Нет, нет, они оба МТБ. Нет, как можно было бы предложить, что это, например, шоссейник, у него должен быть баран, но нет, у него обычный руль. То есть, так, такое бывает. Этот велосипед с очень короткой трубой, этот, наоборот, очень длинный, он как Гарри Фишер бывший. Поэтому сейчас очень много таких будет. Я понятно сейчас объясняю, может быть, что-то сложно вообще. Нет? Все поняли, да?
Все это? Сложно, не поняли.
Так, теперь, значит, о велосипедах. Это моя, значит, любимая картинка. На ней очень понятно, что не так. Все. Первое, что очень важно, что когда вы покупаете велосипед, это не должен быть двухподвес. То есть, вот здесь вот ничего не должно быть. То есть, он должен быть только с вилкой спереди. Сзади подвески быть не должно, потому что мы тогда будем вешать багажник, а он как бы не предполагает. Конечно, можно повесить консольник, но тогда у вас меньше груз туда можно положить. Об этом мы чуть попозже поговорим. Но надо запомнить, если мы покупаем первый велосипед для велотуризма, это, как правило, в 99% случаев хардтейл, без заднего амортизатора. Хотя двухподвесы, они как бы тоже имеют право на существование, и есть люди, которые на двухподвесах ездят в сложные походы, и прекрасно себя об этом чувствуют, но это особенные люди, таких мало. И не факт, что если вы пошли в первый велопоход, что вы именно этот человек. Скорее всего, это не так. Очень важный момент, по которому можно определить, что это велосипед не тот, который вам нужен. Прямо вот практически безошибочно. Если у велосипеда при продаже есть крылья, и самое главное, подножка, это не то, что вам нужно. То есть вот прям сразу, это гарантированно практически. Есть еще несколько моментов, но которые не обязательно сигнализирует о том, что это не тот велосипед, который вам нужен, но вот эти два момента, подножка и крылья, это 100% не ваш вариант.
Почему?
Это косвенный признак, а не прямой. Все производители, большинство из них, не укомплектуют этими аксессуарами свой велосипед. Если велосипед укомплектовался этими аксессуарами, произведут заранее, значит, больше ничего интересного этот велосипед не представляет, и он этим пытается привлечь, что вот уже в комплекте есть, а типа бесплатно. А на самом деле, тут, если присмотреться, больше-то ничего и нет. Да и крылья так себе, да и подножка-то не нужна. То есть, так, еще больше весит. Второй момент. Про материал рамы. Материалов рамы очень много. Любой из них, в принципе, нам подойдет, называется, в той или иной степени. Ну, как бы. Но на что нужно ориентироваться, если мы говорим о первом велосипеде, то это должен быть алюминий. Причем совершенно не важно, какой именно алюминий. Отличить его очень легко по очень толстому шву на раме. То есть шов видно, он толстый, ну, почти сантиметр, чуть меньше. А если мы говорим о остальной раме, то там шов будет очень узкий, раза три, наверное. Поэтому, как бы, признак можно легко отличить алюминия от стали. Сталь, чтобы что-то хорошее, но хорошая стальная рама будет стоить как велосипед обычный, называется, для велотуризма. То же самое можно к другим материалам отнести. То есть, если мы покупаем достаточно недорогой велосипед, как бы первый, обычно за много денег первый велосипед никто не берет, хочешь сначала попробовать, а потом уже решить, что же ему нужно. Вот. Поэтому ориентируйтесь на этот материал. Поскольку туристический велосипед отличается от обычного МТБ, пожалуй, только тем, что у него есть багажник. Места для крепления багажника – это, наверное, самый важный момент в велосипеде. Больше ничем, по сути, кроме этого момента, он для нас особо сильно и не важен. Чтобы, вот, то есть, первое, на что нужно обратить внимание, что на нем нет крыльев и подножки, и там есть куда прикрепить багажник. Хорошо, если багажника там нет, только места для багажника. То есть первый момент, они там должны быть. Второй момент, если уж вы выбираете велосипед, у вас есть выбор, то лучше выбрать такой велосипед, который можно поставить в багажник без лишних, так сказать, извращений. То есть самый обыкновенный багажник, и, то есть если там, например, есть дисковые тормоза, чтобы нижнее крепление тормоза было сделано, нижнее крепление багажника, было сделано так, чтобы стойка, которая придет от багажника, никак тормоз не задевала. А, например, вот здесь вот сделано так, что здесь приварена специальная такая наставочка, и ну, практически на пере это крепление. И оно находится в той же плоскости, что и тормоз. То есть, ну, если выступает тормоз, то чуть-чуть, и он практически не задевается стойкой багажника, когда сюда устанавливается. Могли сделать здесь. Понятно, да? Тогда бы было бы проблема, надо было какую-то настройку ставить сюда, да? То есть на это имеет смысл обратить внимание. Еще важный момент, сейчас очень часто делают велосипеды с вот таким креплением тормоза заднего. Это очень хорошо для велотуризма. А на самом деле придумали это совсем по другой причине, но как выяснилось, что для нас это очень даже здорово. То есть тормоз здесь находится не вот тут, вот, как он обычно, сверху пера, а внутри заднего треугольника. Здесь вот крупно видно. Вот здесь вот находится крепление для багажника. Здесь его не видно, но оно вот здесь. То есть, когда сюда приходит стойка, тормоз вообще в другом месте, что называется, рядом не стояло, никак не мешает. Если там, например, обводные тормоза, то у нас вообще все равно, да? Там ничего не мешает. У нас обычно велосипеды с дисковыми тормозами, так уж. Сейчас расскажу еще почему. Отдельно. Вообще придумали такое крепление тормоза для карбоновых, как ни странно, велосипедов. И с одной единственной целью. Сделать тоньше и, соответственно, легче верхнее перо. И, соответственно, убрать оттуда нагрузку. А потом стали делать такую же фигню на алюминиевых. По инерции. Типа, дорогой велосипед, сделан как карбоновый, красиво. Вот. Очень нечасто, как вы, вот, показывает практика, с таким типом креплением тормоза присутствует крепление для багажника. Потому что не для этого это придумано. Но такие велосипеды есть, и если, соответственно, вам повезет, и вы выберете велосипед с таким креплением тормоза, то это хорошо. Новый слово сказал четко. Так, очень важный момент, хотя очень вряд ли вы сможете купить велосипед без петуха, но петух там должен быть. Это такая сменная алюминиевая деталька, которая предназначена для одной лишь вещи – сломаться. Вот, жизнь у нее такая вот. Она предохранитель. А если бы ее не было, ломалась бы рама. А в случае, если попадает что-то в переключатель, он заворачивается в спицы, то ломается здесь. Вы достаете из кармана еще один такой же, который, кстати, надо иметь с собой именно для этой цели. Меняете, устраняете то, что там влезло в переключатель. И едете дальше. Если у вас такая штука с собой есть, в смысле запасной петух, то вы счастливый как бы, человек, вы можете ехать дальше с переключателем передач, а если у вас такой штуки нету, то вы снимаете переключатель, делаете себе single speed и мучаете. Поэтому, если вы идете в поход, у вас обязательно эта штука должна быть. Причем она должна быть не абы какая, а такая, какая у вашего велосипеда, чтобы подошло. Они все разные, и их, к сожалению, много. Когда вы приходите в магазин, желательно купить его сразу, вместе с велосипедом. Если это не получилось, такое тоже может быть, то надо все равно озаботиться этим вопросом и его купить. Эта вещь должна быть, вот, не знаю, как запасная камера. Запасная камера у вас должна быть с собой, хотя бы одна, да, когда вы куда-то уехали кататься в ПВД. То же самое с петухом. К счастью, он ломается реже, чем прокол, но если это случается, то, короче, надо, чтобы был. Еще один простой способ не купить совсем плохой велосипед – это количество передач. Сейчас у нас, конечно, появилось очень много вариантов по количеству передач, поэтому этот слайд немножко, наверное, устарел, но я все равно расскажу. То есть тут написана цифра 24, но по сути… Но если мы говорим про недорогой велосипед, то там будет спереди 3 звезды. Поэтому общее количество передач будет 24. Поэтому, например, покупая велосипед, вы можете спросить, а сколько тут скоростей, вам сказали, а 21, говорите, не годится, надо 24, лучше 27. 30 совсем хорошо. В общем, чем больше скоростей, тем лучше. Просто, хотя сейчас 24 скорости, наверное, тоже не показатель, потому что в новом 2015 году Shimano придумала турней на 8 скоростей. Поэтому, в принципе, там может стоять что угодно. 24 скорости, там хотя бы Оливия раньше была. Сейчас даже Оливия на 27. Сейчас на 24 скорости у нас уже Асера идет. То есть, этот показатель как бы нам начинает говорить, что велосипед хотя бы любительского уровня. То есть, ресурс заднего переключателя, наверное, ну, нам его как минимум на поход хватит, что называется. Может быть и больше. Ну, то есть это будет не совсем такой шлаг, и не надо его брать с собой, что называется, запасной. И много-много-много настраивать потом на протяжении, так сказать, эксплуатации. Бывает так, что спереди две звезды у велосипеда. Тогда у вас может быть вдруг 20 скоростей, к примеру. То есть меньше, чем 24. Это будет, наоборот, хорошо. Но думаю, что это такой исключительный случай, который вы, может быть, и не встретите. То есть надо запомнить, не меньше, чем 24 скорости. Очень простое правило. Про тормоза. Про тормоза вообще очень интересная история, сейчас буду рассказывать. На самом деле, совершенно не важно, какие тормоза для велотуризма. То есть, ну, вообще не важно. Они могут быть вообще любыми, потому что, ну, тормоз это не совсем то, что нам надо ехать. И брейки вполне справляются с этой задачей. То есть даже самые простые тормоза, они с этим справляются. И раньше, то есть мы так всегда всем и говорили, неважно какой тормоз. То есть лучше купить велосипед, там, чтобы там получше был переключатель, получше вилка стояла. А тормоз пофигу какой. Это была основная рекомендация, которую вы делали всегда, и вы эту рекомендацию можете встретить в интернете.
Если поход горный, брейки справляются с своими задачами?
справляются. Но дело в другом, сейчас расскажу. Вибреки это, в принципе, даже и очень неплохо. Ничего плохого в вибреках нет. Если они хорошо настроены, они вполне себе работают и по эффективности. Если не считать условий, когда говна много, то они со всеми этими задачами, с любым спуском оно справится. Но поскольку оно тормозит по большему радиусу, то им нужно, по сути дела, меньше усилия для того, чтобы остановить велосипед. Поэтому они с этой точки зрения даже эффективнее, если речь идет о сухом, так сказать, использовании. А в грязи, конечно, это узкое место. Тут ничего не сделаешь. Но тут есть очень важное дополнение, которое важно знать. Прогресс движется вперед, и сейчас, если мы смотрим на линейку велосипедов практически всех производителей, мы видим там, что ободные тормоза стоят на велосипедах, ну, совсем начального уровня, и в буквальном смысле, может быть, одна-две модели. И, скорее всего, если там стоят брейки, то этот велосипед не тот, что вам он нужен. К сожалению, сейчас не делают велосипедов, у которых бы стояли ободные тормоза и было бы приличное оборудование. Там переключение передач, чтобы стояла хорошая вилка. Раньше можно было купить велосипед на вибрейках с воздушкой и на XT. Легко. На гонках выступали гонцы с такими конфигурациями. Этот велосипед был легче, потому что вибрейки легче. Такое было. А сейчас такого нет. Просто вибрейки как класс умирают в этом смысле. Это очень четкий атрибут дешевого велосипеда. Купить велосипед с ободными тормозами хороший, новый, сейчас практически невозможно. То же самое касается дисковых механических тормозов. Гидравлика стала настолько стильно дешевой, что, опять же, возьмите любой практический бренд, там будет одна модель с механическими дисковыми тормозами. Хорошо, если две, ну, как максимум три. И все они начального уровня. Связано это с тем, что гидравлика очень сильно подешевела, и даже на простые любительские велосипеды ставят уже гидравлику. Нет смысла просто ставить. То есть, если есть механика, то она там для ассортимента, просто что у нас есть велосипед в линейке с механическими тормозами. Все. Больше и не надо. Это как бы, чтобы галочку поставить, у нас есть. Если вам надо, у нас есть. Поэтому, по сути, если вы выбираете велосипед, наверное, именно гидравлические тормоза являются одним из показателей, что все остальные компоненты более-менее нормальные. Но даже с гидравлическими тормозами можно купить велосипед на турне. Сейчас такие есть. Раньше не было, теперь даже такое можно встретить. То есть это не панацея, но по сути дела этот показатель как бы говорит о том, что скорее всего этот велосипед именно тот, что вам нужен. Если вам очень сильно не нравится гидравлика, вы можете ее потом снять и поставить что-нибудь другое. К примеру, да? Но, наверное, этого делать тоже не следует, потому что, в принципе, есть очень такое распространенное мнение, что механика надежнее, она типа не ломается, если сломается, то ее можно починить в поле на коленке из подручных средств. А с гидравликой такое не сделаешь, нужно специальное оборудование. Вот. Это на самом деле ни разу не правда, потому что если что-то и ломается, то механика, если гидравлика ломается, то очень редко. И такой случай, наверное, я знаю, наверное, три. И то по глупости. И не потому, что тормоз сломался, а потому что гидролинию, например, порвали. И тоже по глупости. Ну, то есть, в реальном мире, так, чтобы там он вдруг, что называется, проверен, ты пошел по ходу, а он потек, такое редко бывает. Поэтому принято считать, что гидравлика не ломается, и чинить ее в походе не надо. И бояться ее не следует. Большинство людей сейчас уже ездят вполне себе на гидравлике, а раньше считалось, что это плохо. Ну и вообще, моветон, на туристическом велосипеде такое сложное оборудование. Как его чинить будет? С тормозами закончим. В общем, неважно, какие
вопрос
они.
По тормозам.
Давай.
Тракборный подход, опять же, так как небольшого степени перепада давления сейчас есть ли проблема у гидравлики?
Нет, у гидравлики нет проблем с большими перепадами давления. Даже с большими температурами там нет никаких проблем. То есть зимой в минус 30 можно кататься на гидравлических тормозах, ничего им не будет.
Ну да, на каких? Не замерзает никакой жидкости.
Ты практически на любой. Ничего им не будет. Если туда вода не попала, то ничего им не будет. Если внутри нет воды, если там нечему замерзнуть, то ничего с гидравликой зимой не бывает. Ну, по крайней мере, не знаю насчет минус 30, кто катается. Но, насколько я знаю, катаются люди, ничего не бывает. Но в обычную температуру, когда мы катаемся зимой, это минус 10, может, минус 15, никаких проблем с гидравлическими тормозами не было. Я, правда, катаюсь на механике, но всем рекомендую гидравлику. Для новичка это лучше.
Еще размер дисков разный.
Размер диска в данном случае не имеет значения, и лучше, если он будет маленький.
Но имеется в виду, что если большой, то есть больше вероятности его повредить.
Если большой, то есть большая вероятность. Если мы купили велосипед начального уровня, любительского, и там стоят диски большие, то это, наверное, плохо, и надо задуматься, почему. Во-первых, они нам не нужны. Как таковые большие, потому что тормозить нам особо сильно некуда. Да, у нас нет больших скоростей. Если голова на плечах есть, то мы как-то притормаживаем раньше, чем. И рекорды нам ставить не нужно. Поэтому в обычного ротора на 160 мм нам в большинстве случаев достаточно. 203, ну совсем некуда. К тому же, ну, просто поберегите нервы механики, потому что с большим ротором, ну, поведет его, ну, погнется он. С большей вероятностью, чем маленький. И потом управлять все это. На больших скоростях большие роторы имеют тенденцию звенеть, чем нервировать своих владельцев и так далее. Ну, то есть лучше не заморачиваться над размером, то 160 вполне достаточно.
Для туризма лучше меньше, чем больше.
Неважно.
А из чего звенят, кстати?
Ну, потому что у них больше диаметра.
Нет, колебания, он начинает бить. Да.
Я думал из-за того, что как бы по инерции, там, как эффект гироскопа, то есть за счет того, что он крутится с большой скоростью, поворачиваешь немножко колесо, а диск немножко изгибается.
Не знаю, что именно с ними происходит, но на больших роторах действительно такое есть. Они звенят.
Но чем больше диаметр, тем меньше жесткость, поэтому они действительно начинают звенеть. И можно я добавлю, просто был случай, когда большой диск в походе при ударе, ну поскольку он больше выходит за ось колеса, при ударе по камень, ну, при съезде,
больше вероятность погнут.
Он был погнут. Естественно, человек остался без одного переднего тормоза. Вот, поэтому лучше меньше.
Так, с тормозами разобрались или есть вопрос?
Винегрет можно сделать там? Впереди гидравлик, сзади.
Но зачем?
Ну, что-нибудь сломается, надо поправить.
Аналогично на одном, другом поедешь.
Нет, конечно, можно вообще один тормоз дисковый, другой в одной. Возвращайтесь как хотите, никто не... На мой взгляд, это некрасиво. А как сказал один известный, правда, авиаконструктор, некрасивые самолеты не летают. Вот. Тут, правда, велосипеды, но мне кажется, что в велосипеде тоже должно быть все как-то более-менее гармонично. И, может быть, я не прав? Так, дальше. Педали. При покупке педалей надо обратить внимание, что они не пластиковые. Наверное, это все, наверное, про педали, что можно такого особенного рассказать. То есть, все, что нужно про них знать, чтобы оно было стальное, когда вы их раскрутили при погрузке, например, сняли, погрузились в поезд, сняли педали, чтобы паковать его, да, выгрузились на станции, закрутили педали. Очень, может быть, это будет делать не вы, но все равно рекомендую проверить. Педаль должна быть затянута, то есть так вот, чтобы, ну, с дурью снег. Если ее так чуть-чуть прикрутить ручками и больше ничего с ней не делать, есть очень большая вероятность, что она у вас там чуть-чуть раскрутится, будет болтаться, и пока вы будете ездить, разобьете там резьбу, педалька либо сломается, либо просто выскочит. Ну, короче, будет неинтересно потом дальше катать. В общем, обращайте внимание, то есть педаль должна быть реально затянута. То есть ключом к педалям надо реально приложить хорошее усилие. И очень хорошо, если на резьбе будет смазка. Любая. Обычно густая, да? Пофигу какая. Суть в том, что тогда есть вероятность, что когда вы в следующий раз захотите ее снять, у вас это получится. Важный момент, то есть ставите педаль, ну, чуть-чуть мазнюкните, тогда у вас. Дальше.
А можно пропедалить?
Давайте пропедалить.
Да, вот, я не помню, как называются, вот эти крепления, то есть не контактные педали, а когда на обычные педали крепления делают, а пластик или...
Называются тупиксы.
Да-да-да.
Могу сказать, что это в определенной степени анахронизм. В последнее время не эксплуатируется. Я их, наверное, даже давно не встречал в продаже. Это такая приспособа, когда не было контактов. И в этом ездили наши папы и дедушки. И, в общем-то, им было надо это, потому что не было вот этого. Сейчас это есть, и в туплексах как таковых, в общем-то, смысла большого нет. Контакты вообще штука хорошая. Соответственно, если вы хотите кататься быстро, ну и вообще хорошо, будет здорово, если вы будете ездить на контакт. Это совсем ни разу не обязательно для велотуризма, но почему-то все рано или поздно к этому приходят. Потому что эффективность педалирования возрастает достаточно сильно, где-то на 30%, наверное. То есть можно ехать быстрее, за счет того, что вы не только давите, но еще и тянете, ну и там правильно педаляж легче делать по кругу. То есть ноги меньше устают. И в горку заметно проще ехать именно за счет того, что вы, когда едете, вы как бы тянете за собой велосипед. То есть обоими ногами, во-первых, сразу одной давишь, другой тянешь. И когда тянешь, как-то легче его тащить. Не знаю, но в горку это помогает. Контакты штука хорошая. Не всем дано, некоторые боятся, некоторые... Да дрожи боятся, ни в коем случае никогда в жизни, но потом все равно там оказываются. Вот теперь самое интересное. Раньше такой проблемы не было, вернее она была, но мы ее легко решали. Сейчас мы ее тоже легко решаем, но по-другому. Что было раньше? Когда МТБ придумали, были колеса 26-го диаметра. Почему они были 26-го диаметра? Потому что когда... Те, кто делали первые горные велосипеды, у них под рукой оказался 26-й обод. И так случилось, что у них вот 26-е колеса были. И они их стали использовать. Использовали долго, и мы все катались на 26-х колесах довольно продолжительное время. Были еще 28-е. И вообще, на самом деле, диаметров у колес очень много. Есть и меньше, есть и больше. Но это не суть важно. Суть в том, что... Раньше была только одна проблема – 28 или 26. Предполагалось, что 28 лучше для велотуризма, когда вы ездите по дорогам. И в Европе все катались на так называемых гибридах. И как бы очень можно было часто встретить рекомендацию об колесах узких, но большего диаметра. Они действительно очень хорошо едут по твердым поверхностям. И в условиях цивилизации... В принципе, такой выбор вполне оправдан. Поскольку мы сейчас находимся в клубе 3 на 9, и подобный вид велотуризма, к сожалению, у нас, или к счастью, практикуется редко, то, наверное, об этом, наверное, можно особо не разговаривать. Мы катались на горных велосипедах, потому что в основном наши походы проходят не по асфальту. То есть, по большей части, это грунтовые дороги, поэтому нам нужна более толстая покрышка, соответственно, более прочное колесо, и так далее. Оно было 26-м всегда, потом прошло какое-то время, и товарищ Гарри Фишер решил, что 29 это очень хорошо, на самом деле. Он взял просто 28-е колесо и надел на него толстую покрышку. Получилось как бы 29-е колесо. Ему не все поверили, но потом практика показала, что это хорошо. Так, сейчас я тут начну рассказывать про всю эту фигню. Вы можете ее не слушать, на самом деле. Потому что для велотуризма совершенно пофигу, какого диаметра у тебя колесо. Это главное, что, наверное, вы должны узнать. Вообще не важно, главное, чтобы круглое. Потому что когда вы заедете в какую-нибудь, извиняюсь, жопу, вам будет совершенно насрать, какого диаметра, извиняюсь, стоит французский, какого диаметра у вас колесо, главное, чтобы оно вообще крутилось и куда-то катилось. Хотя бы тащить, чтобы можно было. Вот. Поэтому, в принципе, диаметр колеса для велотуризма в наших условиях, в принципе, принципиального какого-то значения не имеет. Это первый тезис. Если у вас вдруг велосипед с 26 колесами, это не значит, что надо его срочно менять на что-нибудь другое. На нем тоже можно ездить, у него колеса круглые. Вот. Но, как выяснилось, колеса с большим диаметром, они все-таки лучше. умные дяди во всяких Европах, у них там много всякой разной ерунды, они, значит, это все померили, понавешали на велосипед там всяких разных пауэрметров, на велосипедиста там всяких пульсометров и так далее. Короче, все померили, все посчитали, и выяснилось, что действительно большое колесо, оно хорошо. Оно действительно чуть-чуть тяжелее, там получается где-то 100-150 грамм разницы на одинаковых колесах массы, но среднему такому велосипедисту, легкому, надо примерно на 1.5% больше сил, чтобы его раскрутить. Если он потяжелее, то около 1%. То есть разница, она, конечно, есть, но она очень сильно вообще незаметна. Но она есть. Это вот такой вот медицинский факт. То есть крутить большое колесо тяжелее, раскручивать. Когда стали испытывать велосипеды с 24-29 колесами на их эффективность по, ну, по езде, да, какое все-таки быстрее. Вот они покатались по разным дистанциям, померили и выяснили, что 29-е быстрее. Но чуть-чуть. Ну, лучше, но совсем чуть-чуть. Там тоже речь идет буквально о единицах процентов. То есть гонщик приезжал на какие-то лишние там секунды быстрее, но это вообще ни разу незначительное какое-то там достижение, да? Но в любом случае как бы получилось так, что больший диаметр колеса на самом деле лучше. Для нас, в принципе, есть еще другие. То есть там такие прям секунды, наверное, не сильно важны. То есть важно понимать, что чем больше размер колеса, тем больше нужно усилий для того, чтобы его раскрутить, но это все слегка его компенсируется тем, что у него больше момент инерции, и если уж вы его раскрутили, то дальше крутить его уже легче. То есть инерция у него как бы есть, и она лучше. Также есть как бы особенность у большего диаметра колеса тем, что оно лучше едет по различным неровностям. То есть, если мы едем по асфальту, то, в общем-то, разницы мы большой не ощущаем. Но как только у нас появляются всякие разные неровности, типа там, ну, корешочки, песочек вдруг рыхленький или еще что-нибудь такое, ямочки, ну, прочее, ну, грунт, да, то тут оказывается, что проходимость у колеса с большим диаметром, чем с меньшим, довольно сильно возрастает. И крутить в таких условиях становится вдруг легче. Также есть версия, что большое колесо, оно хуже управляется. Оно действительно управляется не так, как маленькое. Вообще не так. Оно по-другому управляется. Но это не значит, что оно реально хуже. То есть, если человека посадить на 29-е, дать ему покататься, там, например, с годика, потом посадить на 26-е, он скажет, а что-то вообще не так. И вообще, как на этом ездить. Потому что он уже забыл, как это бывает. Почему колесо так далеко, а почему оно такое вертлявое, а почему каждое твое движение вдруг на что-то отдается. Вот я раньше проезжал, меня особо не трясло, а тут вдруг я весь из себя. То есть, в общем, это все очень сложно. Ну, короче, суть в следующем. Почему я все это веду? Умные дядьки все это дело померили и решили, что большой диаметр – это хорошо. И стали делать велосипеды с большим диаметром. Рассказываю я эту всю страшную историю, потому что, к сожалению, купить велосипед с 26-ми колесами, а может, к счастью, с 26-ми колесами на приличном оборудовании становится все тяжелее и тяжелее. То есть хороший дорогой велосипед на 26 колесах уже купить вообще нельзя. У некоторых велосипедных брендов 26-й диаметр есть у женских велосипедов. Ну и бывали там у пары Горна. У Мерида в этом году отличилась, у них там больше, там полдесятка. Ну, короче, мало. Суть состоит в том, что практически все из них приходят на колеса других диаметров. Поэтому, если вы сейчас покупаете новый велосипед, то имеет смысл, наверное, присмотреться именно к велосипедам на 27,5 диаметре, либо на 29. Выбор делать я рекомендую следующим образом. Если вам повезло, и вы ростом от 180 и выше, ну или не повезло, не знаю, то брать совершенно однозначно 29-й колес. Если вам удалось родиться ростом до 170 и ниже, то лучше брать 27-й колес. А если вам от 170 до 180, то в принципе пофигу, на каких колесах вы будете кататься. Я тут хочу вернуться сейчас еще, может быть, к слайду, который был раньше. Вот, и обратите внимание, такого раньше никогда не было, сейчас есть. Это новая тенденция. Вот этот велосипед, он один, это один, одна модель. Обратите внимание, что на больших размерах 29-е колеса, а в маленьких размерах 15,5 и 13,5, там колеса 27. Это один, одна модель велосипеда. То есть у него вместе с размером рамы уменьшился диаметр колеса. То есть вообще почему появилось 27-е колесо? Жили бы с 29-ми, и ничего не было бы, и все были бы счастливы, да? Но случилось страшное. Один хороший человек в каком-то там, по-моему, в 2012 году выиграл какой-то там чемпионат мира по МТБ на 27-х колесах. А все сказали, ах, как же так? А почему, собственно говоря, он вообще не на 29-ку поехал? А он вообще хотел. Это был, по-моему, Бальбоа Нино, по-моему, фамилия у него Шутер. И рост у него был всего лишь 173, по-моему, сантиметра. Он очень хотел поехать на 29-х колесах, но, к сожалению, не смог, потому что этим господам из МТБ почему-то очень нужна низкая посадка. А большой диаметр колеса подразумевает, что у вас вся передняя часть, да и в принципе и задняя тоже, все это поднимается, да? То есть руль как бы изначально получается чуть-чуть, но выше. Сделали стакан маленьким. У всех 29-х, у всех найнеров маленькие стаканы. Раньше были они разные, сейчас тут нигде ничего не указано, я все порезал, наверное. Ну, короче, размер стакана стал у всех, ну, 120 мм, и неважно, какой у тебя размер. Раньше с размером изменялся размер стакана. Сейчас нет, ну потому что это как бы уже никому не надо.
Срочка С.
Да. Что такое стакан?
Скажи, да, картинку с чертежом.
Срочка С. То есть на больших вот она 12 сантиметров, а дальше вообще аж 10. Ну 100 миллиметров, то есть точка С, да, действительно. То есть они стали маленькими, а раньше были 140, 180, 160 раз.
На картинке.
Слав, покажи чертеж. Диаметр.
Поэтому вот эта фигня. Это стакан. Тут непонятно.
Что понятно?
Вот это
между вилкой и вилкой.
Ну да, вот это стакан. Он, его можно сделать меньше, но совсем маленьким сделать нельзя. 100 мм это некий, наверное, предел. Вот. Бедный Нино мучился, потому что ему надо, чтобы руль был сильно ниже седла. То есть он должен ехать вот так. Ну, МТБ вообще по большей части это езда по большей части вверх, чем вниз. Ну, вообще вверх и вниз, но они больше как-то времени проводят в том, что они все-таки едут почему-то вверх. Наверное, потому что медленнее. А когда руль ниже, ему это удобнее. А поскольку он маленький, он, конечно, перевернул вынос, сделал все, что мог, уменьшил высоту руля как мог, но у него все равно ничего не вышло. Но чем больше диаметр колеса, тем лучше. Поэтому придумали сначала специально для него эти 27-е сплавы. Кстати, это не совсем ни разу не новый стандарт, он всегда был. Просто ну, не был так сильно распространен. Взяли эти колеса, немножко нарастили вилочку. Большинство рам позволяют, 26-х рам позволяют себе поставить 27-е сплавы колеса, потому что они не очень сильно отличаются по диаметру. На самом деле, как могли бы многие подумать, там... Если человек не знает, он может посмотреть на велосипед на 27,5 колеса и не понять, что он на 27,5 колеса. Потому что ну, очень маленькая разница. Такой, к чему это?
Откуда вообще взялся стандарт?
Откуда вообще взялся? Вот, короче, он был маленький, поэтому на 29-х колесах ездить не мог, потому что не мог сделать для себя удобную посадку. Поэтому для людей, поскольку он не один такой, скажем так, не очень высокие, придумали эти колеса и стали продвигать массы, и вообще, на самом деле, заменили ими практически полностью 26-е. То есть сейчас 26-е колеса уходят в прошлое, они остались в экстремальных дисциплинах, они есть на комфортных великах, они есть на женских великах, детские велики в размере XS, да, что-нибудь. тоже 24 колеса применимы. А в обычном МТБ у нас сейчас где-то тут вот. То есть 27 от 26 отличается, но вообще чуть-чуть. То есть разница там, если не знать, то не заметишь никогда в жизни. То есть даже на внешний вид. 29-я, она как-то более-менее больше, да? То есть это не посерединке, 27-е, оно не между ними стоит, оно просто как бы вместо 26-го получается. Оно к нему ближе. Про колеса есть вопросы?
А как сейчас с запчастями?
С запчастями проблем никаких нет.
То есть уже нет?
Нет, резины 27-е дофига, потому что это не первый год. В прошлом году производители велосипедов поменяли тоже, то есть они стали делать 27-е, но они еще и раньше делали, из 13-го года тоже это все было. Но вот в прошлом году, в 14-м, стали делать их больше, их было примерно 50/50, ну, то есть не так, чтобы очень много, но было, да? Примерно половина на половину. Сейчас их большинство, то есть 26-х колес стало меньше, и они в бюджетный сегмент все ушли.
Есть вопрос. Mm-hmm. Вы говорите, что на широкой резине ехать легче, но у вас фотоотчет выложен на сайте клуба. Поездка, по-моему, на Баскунчак, там был парень на 28-х колесах, а не время.
Так, это нормальное явление, потому что этот парень... Про Виталия, мне правильно
говорят. Саша Зорко.
Саша Зорко, да.
Саша Зорко?
Да.
Ну, это, во-первых, там плоский, и у них было много асфальта, поэтому, мне кажется, ну или очень твердого грунта, но степь же все-таки. Там это может быть вполне даже и оправдано, но когда мы ездим по более лесистым и рельефистым, и вообще, когда не очень понятно, где дорога начинается, а где она заканчивается, то в этом случае как раз более толстая резина, она, называется, рулит. Ну, не знаю, как это объяснить. Есть очень много случаев, когда люди ездили на гибридах с нами в походы. А после похода они меняли свой велосипед на нормальный.
У вас поход, он подразумевает тропинки или он прям целину куда-то
едет? Нет, конечно, подразумевает тропинки, безусловно. На гибриде можно ездить, чтобы было понятно. Я нисколько не против него. Это вполне себе нормальный жизнеспособный вид. Более того, на нем можно ездить по грунтам. Более того, даже есть велосипеды, которые очень похожи на гибрид, называются циклокросс, которые предназначены для езды вообще по реальному говну. И у них 28-е колеса и узкая резина, и специально. Они у нас редко встречаются, потому что очень мало любителей этого делать. Там основная задача, чтобы продавить говно до твердого, и уже по нему, по этому твердому уже ехать, чтобы не плавало колесо в этой жиже. Вот. То есть есть такой вид спорта, да?
Продавить для твердого.
Ну, короче, суть в том, 28-е колеса это неплохо. Просто они, скажем так, не очень применимы в наших условиях. Вполне можно на них ездить. Они, опять же, тоже круглые. То есть ничего страшного в этом особенно нет. Но удовольствие, мне кажется, меньше. Маша, где у нас Маша?
Да.
Вот.
Индивидуально. Покупайте гибриды.
Ну, что, пожалуйста. Уже купили. В прошлом году.
Ну, короче, это не есть плохо. Просто это менее удобно и не так практично, как могло бы показаться. А особенно в условиях наших. Если речь идет о цивильном туризме, когда мы ездим по дорожкам, или еще лучше велодорожкам, и где-нибудь в Западной Европе, то это очень даже хорошо. Это как раз тот самый случай, когда гибрид нужен, и он там себя полностью оправдывает. А когда мы залезли в чечевную задницу, там лучше, чтобы это было потолще, чтобы... Попробуйте на гибриде поехать в Мещеру, и все поймете. Вот. Маша уже была, похоже, в Мещере. Вот. То есть оно не едет там. Оно там закапывается и встает.
Ну, по грязи, короче, хуже.
По грязи хуже.
Не кажется, покатаешься, потом поймешь сам.
В песке заносится.
Не переживай.
Ну, короче, этот факт довольно давно доказан, и его надо, наверное, не стоит сильно обсуждать. Теперь мы про резину немножко поговорим. Собственно говоря, что про нее говорю. Короче, ее бывает разная. Если мы катаемся по асфальту, то есть такой замечательный тип резины, как полуслик, который представляет там левый самый. Представляет из себя почти гладкую, ну или прям совсем гладкую, неважно какую, центральную дорожку, которая едет по асфальту практически как слик, но имеет при себе грунтовые зацепы по бокам, которые не касаются асфальта при езде по твердому, соответственно. А когда вы наконец-то заехали в лес, там-то они вам и понадобятся. Вот это называется таким образом. Полуслик. Очень популярная резина, зачастую потому что ну, хорошо едет по асфальту, и новичку можно ее рекомендовать. Если ты ездишь по твердому, это очень хорошо тебе облегчает жизнь. Потому как оно катится. Есть еще у нас такая замечательная штука, как вот подобного плана резина, когда на резине много шипов, они большие, и между ними достаточно большие расстояния. Ее принято называть злой или агрессивной. У нас в клубе повелось название дерзкое с подачи одного товарища. Так и закрепилось. В общем, есть такая резина, называется она злая, выглядит примерно вот так, может быть с разным рисунком, но ее основное отличие то, что шипы достаточно крупные и они стоят редко. Такая резина хорошо подходит для грязи. Но она да, обычно тяжелее, чем даже тот же самый полуслик, поэтому по тому же самому асфальту, к примеру, на ней ехать тяжелее. Но если вы попали в грязь, особенно в не очень твердую, а очень даже в жидкую, то такая штука, она лучше держит. То есть колесо не водит в разные стороны, на переднем колесе хорошо. Но в принципе новичку, наверное, такое не надо. Вот, то есть это... Если мы говорим про первый велосипед, то, наверное, надо понимать, что если у вас нечто агрессивное стоит на колесах, оно может не так выглядеть, но примерно похоже быть, да? То есть это развитый агрессивный протектор, да? Такой вот подобным рисунком, ну, либо отличающимся. Наверное, следует поменять резину на что-то менее ярко выраженное, потому что это вас будет сильно тормозить. А грязь когда вы сюда не доедете? Вот. Есть еще, я не знал, как это назвать, решил назвать кросс-кантри, возможно, это правильно. Это нечто среднее между этими двумя вариантами. Это когда шипы вроде как есть, но они не такие крупные, как у предыдущего варианта. Да? И эта штука одинаково хорошо, ну или одинаково плохо, едет как по асфальту, так и по грязи. То есть это нечто вроде такое среднее. То есть, если вы заехали прямо вот совсем в жижу, его, конечно, будет водить, потому что зацепиться нечем. Но, с другой стороны, по сухому, особенно по грунту, сцепление получается лучше. Обычно такая резина становится несколько толще, опять же. То есть, наверное, как золотая середина, ее лучше использовать. При выборе резины. Вообще, наверное, резина особенная, наверное, такой... компонент велосипедный. Если вы купили велосипед, наверное, вам не нужно обращать внимание, какая резина там стоит. Потому что, скорее всего, вы ее поменяете. На велосипеде достаточно бюджетном, если мы говорим вот о начальном уровне, там, в районе, вот как сейчас, около 30-35 тысяч, у вас будет стоять достаточно тяжелая резина. С неважно каким протектором. Но, скорее всего, ее вес будет что-то около 700 грамм. Это по практике, может быть даже больше. А это достаточно много. И если вы просто купите покрышки, которые, ну, затраты на это будут не такими, чтобы супер-мега большими, да, может быть там по 2000, может быть, как максимум, да, на покрышку, к примеру, да, на что-то более легкое, чтобы в районе там, 500 грамм, хотя бы там 550, например, да, то есть сбросив с колеса, казалось бы, какие-то ничтожные 150 грамм, вы очень сильно почувствуете, как вдруг велосипед поехал. Потому что вес колеса, как такового, он очень, наверное, больше всего значит, чем чего бы то ни было. А замена резины со стоковой на какую-нибудь другую хорошую, это самый легкий способ сделать велосипед быстрее. Там еще много каких компонентов есть, которые можно поменять на велосипеде, который вы купите. Но они все не приведут к увеличению скорости, что называется, да? А именно вот этот компонент как бы может очень сильно вам помочь. Поменяли переключатель, быстрее ехать не стали. Поменяли вилку, быстрее ехать не стали, вам просто стало комфортнее. Что бы там еще не поменяли, не знаю, что, руль, там, я не знаю, седло, вам стало комфортнее, но не быстрее. А вы поменяли резину на более легкую, сбросили с колеса всего лишь какие-то несчастные 100-150 грамм, и он полетел. Велосипед может измениться до неузнаваемости. Не очень долго пройти, я вам расскажу. А теперь самое страшное. Чем отличается, как я уже говорил, велосипед туристический от обычного МТБ? Это наличием багажника. Багажники бывают классические, которые крепятся на велосипед в четырех местах, и бывают консольные багажники, которые крепятся исключительно за подсидельник. Такие багажники имеют место быть, они существуют в природе, про них надо знать, что они есть, и больше про них больше ничего знать не надо. На них можно положить не очень много всего. Если у вас двухподвес, то это единственный вариант, как вам можно поставить на него багажник. Ну, почти единственный, есть еще варианты, но они более экзотичные. Повесить туда полноценные штаны не получится, потому что, скорее всего, сломается либо здесь, либо туда, куда вы закрепили багажник. Поэтому он, в общем-то, для наших целей не очень жизнеспособен, за исключением тех случаев, когда у вас там лежит что-нибудь маленькое, не тяжелое, а все остальное вы положили куда-нибудь в другое место, например, соседу или на плечи. Тогда можно, да? Обычно используются обычные классические багажники. Они бывают разные. Важно очень при выборе багажника знать следующее. Мы на него вешаем штаны, как правило. Некоторые вешают что-нибудь другое, но, как правило, это рюкзак типа штаны. А рюкзак типа штаны имеет некий объем. У него есть, скажем так, ноги, которые очень сильно хотят попасть в колесо. Хотят, причем, ну, невероятно сильно. Для того, чтобы этого не происходило, придумали такую штуку. То есть, помимо вот обычных стоек, которые есть у багажника, и бывает еще так называемая собачья нога. Мы ее называем, да? Эта штука как бы увеличивает площадь багажника сбоку и не дает штанине залезть в колесо. Если его туда еще правильно прикрутить, это вообще никогда не случится. При покупке багажника очень важно, чтобы она была. Это вот собачья нога.
Ты сейчас какая-то деталь?
Это, ну, в данном случае это вот это. Ясно. Здесь ее нет.
Угу.
Понятно, да? Еще очень важный момент. На него обычно никто не обращает внимания, но я скажу. Багажники бывают универсальны. У которых есть такая вот штука. В данном случае тут просто резьба, и она выкручивается, да? Для чего это нужно? Для того, чтобы его было легче продать. То есть, вне зависимости от того, какой у тебя вдруг диаметр колеса, он универсальный, и ты можешь его куда хочешь поставить. Будь тебе 26, будь тебе 29, будь тебе хоть какое колесо, ты его туда поставишь. Для этого не всегда оно выглядит так, бывают там какие-нибудь такие пластинки, куда он двумя винтами или еще как-нибудь. То есть как-нибудь это крепится, но суть в том, что она выдвигается, туда-сюда двигается. И на нее приходится весь вес. Это узкое место у багажника, и первое, что в нем сломается, именно вот эта вот штука. Проверено многократно. Если вы покупаете багажник, то помимо наличия там собачьей ноги, очень неплохо было бы, но совсем не обязательно, можно и такой купить. В принципе, но было бы хорошо, если бы этот багажник был на фиксированный размер колеса. То есть у него бы не было вот этой штуки, как вот здесь. То есть его можно то есть нельзя его как-то регулировать, он не регулируется. Он ставится на конкретное колесо, на конкретный размер, и таким образом у него этой детали нету, и он ломается в другом месте. Но значительно позже. То есть это получается как бы значительно. Ну, не знаю. У механика меньше проблем будет, если у вас будет такой багажник. Так, теперь еще один важный момент. Если вы купили велосипед, я там долго до этого рассказывал про крепление для велосипеда, для багажника, помните, да, до этого? Там про тормоз в неположенном месте рассказывал, помните, да? Если вы все-таки купили велосипед и тормоз, особенно с механикой, как бывает, почему это тоже плохо для его туризма. Современная гидравлика, она очень компактная, она вся куда-то туда запихивается и ни разу за раму не уступает. Поэтому она хорошо для этого дела подходит, и вообще ни разу не нужна вот эта фигня. А если у нас крепление сделано не очень правильно, и нам необходимы такие штуки, то есть нужно как-то вытащить вот ногу багажника в сторону, для того, чтобы оно не задевало за тормоз, то в этом случае у нас получается, что ломается винт, которым вы крепите это все к велосипеду. Потому что здесь образуется рычаг. Вот Маша знает. Вот. Соответственно, какой бы винт сюда вы не запихнули, какой бы он не был прочный, у вас это все вот так вот давит, вот сюда вот, и вот здесь вот изгибается в эту сторону. Именно он сломается первым. То есть, если даже здесь вот он как бы под одной, под один диаметр колеса в данном случае, да, здесь он сломается именно как крепежный элемент. И потом его тяжело будет оттуда выгрузить. Поэтому, если вы еще не купили велосипед, имеет смысл посмотреть на то, как туда крепится багажник, и не покупать. Если там нормально все с креплением, это тоже тут есть еще один человек, куда-то делся. Ну, короче, если у вас все нормально с креплением багажника, не надо покупать такую ерунду. Купите нормальный, обычный багажник, у которого нет такой штуки, у вас будет меньше проблем.
А если все-таки нужно выносить?
А если все-таки нужно выносить, то вам не повезло и придется с этим жить. Ну, короче, суть в том, что это придумано для тех, кто не подумал до того, как выбрал велосипед. Если вот у вас уже такая проблема есть, то это для вас ну, такая либо такое решение, либо такое решение. То есть каким-либо образом выносится в стороны ноги. Это не очень хорошее решение. Почему? Почему? В данном случае с крепежным элементом будет все нормально, просто согнется вот здесь вот эта штука.
А вообще такое бывает, чтобы винт, который крепит багажник к раме, срезан?
Да.
Нагрузки.
Да.
Чаще всего.
И как потом его выкручивают?
Хорошо, если есть еще одно место, куда прикрутить. Обычно никак. Ну, это плохо. С точки зрения таких винтов я бы рекомендовал, в принципе, по деньгам вообще ни разу не это самое не напряжное. Стоят они, что называется, если в разах сравнивать, конечно, много, но есть такие крепежные элементы особой прочности. В любой строительный магазин приходите, они черного цвета. Они такие каленые, да. Вот оно не сломается. Оно имеет большую прочность, соответственно, и хорошо бы сходили в поход, выкрутили, выбросили, поставили ногу. Стоит копейки. Потом же самим же, собственно, нервы, что называется, дешевле. То есть, я так обычно и делаю. Я прикручиваю новый багажник, если я его снял, поставил новый багажник на новые винты. И винты на смазку, чтобы их можно было легко выкрутить. Чтобы бонг этот не выбросился вместе с ними. Такое бывает тоже. Вот, у нас что-то с Windows. Дальше поехали. Теперь, после того, как у нас наконец есть багажник. Так, про багажник еще, наверное, можно сказать про материалы, из которых они делаются. Есть очень хороший материал, называется титан. Если у вас есть велосипед, неважно из какого материала, если у вас там будет багажник из титана, это очень хорошо, потому что обычно туда можно грузить до 40 кг. Это вообще ни разу не нужно, чтобы вы понимали. Но это некий лишний запас прочности, который карман не тянет. А стоит он не так, чтобы очень дорого. Я недавно узнавал, в Рапиде их делают всего лишь, по-моему, что-то за 5000. Обычный багажник можно купить за 1,5, за 2. Но оно того стоит. Единственное, что надо приехать туда, чтобы они прям вот для вас сделали, ну, чтобы все правильно померили, чтобы оно подошло, потому что они его делают сварным и нерегулированным под один велосипед. И это, на мой взгляд, правильно. Теперь, значит, после того, как мы поставили багажник на велосипед, нам надо на этот багажник тоже что-то положить, чтобы туда потом что-то запихнуть. Мы же туристы, у нас есть много вещей, много снарядий, нам это надо как-то везти. Возятся это обычно вот в подобного вида велосипедных рюкзаках. Есть не так много производителей, на самом деле их много, но наиболее известно это вот эти вот три. Они между собой очень сильно не отличаются, чтобы было понятно. Главная их особенность, на что нужно обращать внимание, что они должны иметь один объем, быть одно объем. Там не должно быть делений. То есть бывает такое, что вот эта часть это одно, оно никак не соединяется. Это другое, то есть отдельная совершенно вещь. Ее можно отстегнуть, еще кого-то убрать. Этого не нужно. Надо, чтобы это был один сплошной мешок. Ну, не знаю, так почему-то принято.
А почему так принято?
Девать на спину скальпелизуру.
Потому что, наверное, оно не развалится.
Оно не разваливалось.
Чем проще.
Мне просто интересно.
Я не знаю, почему так принято, но, например, если ты запихиваешь туда палатку, ее удобно спихнуть в ногу, если ты можешь ее положить только сверху, а сюда ты ее никак не можешь положить, только разобрав. Ну, не знаю, это более практично, на мой взгляд. С точки зрения именно упаковки рюкзака, все лучше, если ты тяжелые вещи сможешь запихнуть вниз, чем ниже у тебя центр тяжести, тем устойчивее. То есть, это... Такая аксиома, ее надо принять и особо сильно с ней не спорить. Он должен быть монообъемным.
А какой категории поход изображен на фото?
Шестой, по-моему.
Велосипедные кошки еще, наверное.
Нет, кошек там нет.
Так это еще даже велосипедный.
Красный.
Вот. Короче, мы будем делать заказ, если вообще наберется народ, если мы захотим. К сожалению, не знаю, сколько он сейчас будет стоить и какую версию рюкзаков АВЛ мы будем заказывать, но этот производитель находится в Москве, он находится, что называется, на вытянутую руку, его всегда можно подергать за какое-нибудь место и что-нибудь с ним сделать. Да? А, соответственно, они делают рюкзаки так, как мы хотим, а мы можем вносить какие-то изменения во все это дело. А рюкзаков этих у них целая туча модификаций. Из того, что я хочу обязательно сказать, то, что вам не нужен рюкзак большого объема, особенно если вы новичок. То есть рюкзака 60-75 литров, это, наверное, как максимум. Что-то большое, типа 100-литрового рюкзака, вообще ни разу не нужно. Если у вас есть что туда положить, 100-литровый рюкзак, значит, что-то у вас не так со снаряжением. Обычно должно хватать 60 литров.
У вас 100-литровый рюкзак, плюс еще велосипед.
Рюкзак не должен быть большим. Его надо, соответственно, иметь правильное снаряжение и правильно напить, чтобы оно имело форму. Тогда он никуда не бегает, не прыгает, хорошо сидит и вообще прилично смотрится. Его можно снять, он будет иметь форму, его можно одеть на спину, он тоже не будет тебе ничем. Очень важный момент, когда вы, если предполагается, что вы будете одевать на спину, там, где у вас спина, рюкзака, это с той стороны обычно, где велосипед. Не надо класть чего-нибудь твердого, например, консервную банку. Когда эта штука упирается в спину, это очень приятно. Никак не касается лекции.
А вообще это частая практика носить рюкзак на спине?
Нет, но мы регулярно это используем. Это бывает нужно.
Первого уровня.
А ты туда еще велик с собой. Хорошо, я понял, на спине можно.
Ну это особенный случай, просто он такой несколько курьезный, поэтому я его
сюда.
Ну, суть не в этом. О том, что можно велосипед закрепить на велорюкзак, это как бы опция, совсем не обязательно это делать. Основная задача, что ты мог. Обычно, когда у тебя рюкзак на багажнике, а тебе надо куда-то сложно пробираться, тащить это все хозяйство с собой, ну, мягко говоря, нелегко. Поэтому, если есть возможность повесить его на спину, ну, то есть, чтобы там были, соответственно, лямки, они обычно идут опционально, еще иногда бывает такая замечательная штука, как поясной ремень. Тогда у вас рюкзак превращается практически в нормальный рюкзак, и в руках у вас относительно легкий велосипед. И вы можете лезть в какую-нибудь, как это сказать, не знаю, куда-нибудь, в какое-нибудь такое место, куда с велосипедом лезть не надо. Но вдруг пришлось. Но бывает такое, что по маршруту, например, надо пролезть километр, и вы выйдете на дорогу на какой-то момент, да? Ну или там 2 километра, не важно сколько. Какое-то такое локальное препятствие. А для того, чтобы это объезжать, это долго, и бывает, что на это уйдет целый день. А проще пройти. Бывают ситуации, когда ты лезешь в горку, и ушел очень больно сильный уклон, и тащить все это волоком таким образом тяжело, либо там встречается там какая-то растительность или еще чего-то, и надо перетаскивать, или как-то даже вдвоем тащить. То когда у тебя рюкзак снимается, его можно так положить на спину, то это очень сильно помогает. Когда этого нет, и вы тащите по какому-нибудь бурелому велосипед, груженный рюкзаком, да еще и туда напихали всякую ерунду, потому что это все надо потом съесть где-то, то это, ну, мягко говоря, не очень прикольно. Удовольствие от этого получаете меньше. А когда есть возможность таким образом поступить, то это сильно, во-первых, увеличивает скорость продвижения группы, и остается время на что-нибудь более интересное. По поводу рюкзаков, да? Мы будем их заказывать. Когда будем их заказывать, это мое личное, так сказать, на правах того, что у меня как бы есть сказать, скажу. Они бывают разных модификаций, и АВЛ делает совершенно различные клапана сверху. Они бывают в виде рюкзачка, бывают в виде некого клапана, достаточно, ну, такого объемного, на литров на 10. Вот, туда можно что-то набивать. И по умолчанию туда запихивается сам рюкзак. То есть, если он пустой, то в этот клапан запихивается рюкзак, это вроде как типа единый продукт. Вообще, сам этот по себе клапан и рюкзачок, который вы можете снять, у него есть, к нему можно присоединить лямки, которые к рюкзаку идут. И типа у вас есть дневка, и вы можете взять этот маленький рюкзачок и куда-нибудь с ним упереться. А основная идея такая. На мой взгляд, все это очень крайне, ну, я не знаю, когда, зачем надо. А есть у них такое замечательное решение, которым не очень часто пользуются. Поэтому я бы рекомендовал его в качестве основного. У них есть вместо клапана обычная юбка. То есть это плоский клапан, который тупо сверху одевается и является перед собой обычную крышку. У него есть плоский карман на молнии. Туда можно что-то положить не очень большое. А весь основной груз, который у вас там есть, он весь в рюкзаке. То есть сам клапан, на мой взгляд, он не нужен, просто сверху чем-то накрыли, чтобы туда дождик не капал. И как бы этого вполне достаточно. Это вот мое личное мнение. Мне кажется, это более практично. Некоторые со мной согласятся. Некоторым может показаться, что это не очень правильно. Вот.
Что правильно, клапан или
юбка? Есть очень много мнений. Я думаю, что клапан не нужен. Но наверняка найдутся люди, которые подумают иначе, и у них найдутся свои причины. Вот. Ну, то есть я рекомендую использовать их.
Искать правую рюкзак, да? X99.
Нет, здесь нет такого рюкзака.
Ну, в смысле, юбка вот эта маленькая емкость сверху, которая на нем
скрывается. Это речь идет об этом рюкзаке. Здесь, вот если вот эту вот верхнюю часть нафиг отрезать. То есть она из себя представляет просто кусок материала квадратной формы. А вообще клапан это мешок, грубо говоря, маленький. На некий объем. Туда можно что-то положить, чтобы потом оттуда что-то вынуть. Типа быстро. Вот. На мой взгляд, это не очень сильно нужно. Если очень сильно надо, то можно их положить просто сверху или под клапан, или еще как-то. Вот. И, соответственно, когда вы его набили, а он достаточно большой, набили его чем-то бесполезным, таким, казалось бы, нужно. И он все время туда-сюда вот так вот прыгает по рюкзаку. Потому что закрепить его, потому что у вас вы что-то оттуда достали, положили наверх, а у вас там этого чего-то не хватает, и рюкзак, вот этот клапан, он все время туда-сюда прыгает. Я вот постоянно на это смотрю, на разных людей, которые это возят, и с этим клапаном что-то происходит. То есть он там живет своей жизнью, потому что закрепить его они не захотели, не смогли. Ну, короче, на мой взгляд, это не надо.
А что вообще, почем вот это АВЛ-ский рюкзак?
А это я, к сожалению, не знаю, может быть, Максим посвятит, если он...
Ну, может, прошлый год.
На компьютер включите, тратите сколько.
Ну, короче, об этом заранее.
Скажи,
Ребят, кто первый раз сегодня и не заполнял анкету? Можно вас попросить?
Стоп, а с чем
катаешься,
если не с...
А еще кто?
Если не
с
запрещенком, то с собой.
А еще кто? Поднимите руки, пожалуйста.
Собой еще.
Раз, два, три. Все, да? Три человека.
А возьмите. Гоша, это, наверное, тем, кто пришел. Тем, кто в принципе пришел.
Нет, ты можешь это заполнять.
Первый раз.
Второй ручку.
Чем хороший получил.
Так, с рюкзаками. Вот там Максим стоит, он будет делать это дело как-то организовывать. Я больше не хочу этим заниматься, потому что это очень мутно. сначала с одними договаривался, потом остальных собирали в кучку.
Еще на секунду, Слав, я тебя прерву. Ребят, можно попросить заполнить ведомость, ну, как бы он присутствие, но оно не нужно не для клуба, а для помещения.
Ну, для организации, которая здесь существует. Так, да. Они попросили.
А?
Рюкзак должен хорошо крепиться к багажнику и не болтаться в разные стороны. Для этого его, во-первых, хорошо набить, очень правильно, чтобы не было так, что у вас одна нога чем-то набита, а вторая почему-то пустая, как это часто бывает. И тогда бывает так, что его очень хочется так перекашивать. То есть одна нога тяжелая, большая, ее тянет вниз, и весь рюкзак почему-то туда вот переваливается. Если набить более-менее равномерно и закрепить там есть чем, есть специальные стропы, которыми можно закрепить снизу к багажнику, и можно прикрепить его к подседельному штырю, чтобы в полном случае, если вы там едете вверх, вдруг не съехал сам собой, надо сделать. То есть его надо надежно крепить. Это, наверное, придет со временем, не у всех сразу получается. Обычно, когда я вижу кого-то первый раз таким рюкзаком, ничего этого не делается, рюкзак просто повлёшься сверху на багажник, подходишь к человеку и рассказываешь, зачем же здесь столько ленточек. Вот. Теперь мы перейдем к аксессуарам и быстренько идем к концу. На вопрос. На вопросы, нужны ли крылья, каждый решает сам. На мой взгляд, вещь это местами нужная.
А это циклопрос, да?
Да, да. Да, это циклопрос. У них крыльев нет в принципе.
Ну, это понятно.
Вот. С точки зрения, нужны ли они или нет, каждый решает сам, это такая опциональная фигня. Дальше, очень важный момент, чтобы он у вас обязательно был. Если мы едем в поход, то обычно их пара штук на группу, каждому не надо. А если вы как-то выехали вдруг из дома, то очень неплохо, если у вас есть насос. Насос не какой-то стационарный или ножной автомобильный, а какой-нибудь маленький компактный, который не очень много весит. Они есть разные. Из того, что, наверное, важно заметить, будет хорошо, если он будет с алюминиевым корпусом, а не с пластиковым. Также очень удобные насосы, которые имеют шланг. Потому что если шланга нет, то вы крепите насос прямо сразу к никелю, и есть вероятность того, что вам удастся в процессе накачивания этот никель оторвать. Такие случаи были, и вообще это не очень удобно. А если вам можно упереть насос в землю и работать им как ножным, то это сам процесс накачивания происходит быстрее. Такие насосы есть, это не редкость, есть много производителей. Я рекомендую обратить именно на такую конструкцию внимание. Камера. Тоже штука важная, обязательно должна быть. В походе, наверное, их надо, чтобы их было две у каждого. Если вы просто ехаете покататься, то можете одной хватить вполне. Камера очень обязательно, если вы купили камеру, убедитесь, что у вас стоят такие же камеры. Они могут отличаться никелем. Если у вас тонкие никеля, так называемые преста, и дырочки, соответственно, под нее только просверлены, то если вы купите камеру с машинным никелем, то она тупо не влезет. Потому что она толстая, а дырочка узенькая. То есть надо обратить внимание, что у вас, что называется, никель той системы, какой надо. Камеры, они тоже бывают разные, но это отдельно. Дальше. Какой-то такой минимальный личный инструмент для того, чтобы можно было вдруг чего подкрутить на велосипеде. Тоже вещь необходимая. При выборе его можно руководствоваться чем угодно, главное, чтобы эта штука была. Наверное, хочу заметить, что бывают эти штуки с сильно большим функционалом. Когда в, казалось бы, обычный набор шестигранников вставляют еще дополнительно какую-нибудь ересь. Типа, к примеру, часто бывает металлическая монтажка для снятия покрышки. Вещь абсолютно ненужная, поскольку обычная пластиковая лучше и вообще стоит копейки, лучше ее купить отдельно, к примеру. Да? Или очень часто вот такую штуку запихивают дополнительный инструмент в виде выжимки цепи. Казалось бы, классно, у вас один инструмент, и вы можете сразу все сделать. Но на деле такой штукой пользоваться крайне неудобно. Лучше иметь такой инструмент в качестве отдельного. Вот. То есть, если вы купили шестигранники, они должны быть шестигранниками. Там должны быть шестигранники и отвертки, и все. Это хорошо. Перчатки штука нужная, практически необходимая. Без них уезжать, наверное, вообще из дома не следует. Во-первых, руки сильно натираются. Без них плохо. Если вы вдруг решили упасть, то вы почему-то все время пытаетесь тормозить именно руками, а не чем-нибудь еще. А в этом случае перчатки вас сильно спасут. Именно в случае падения. Потому что, когда вы падаете руками, да еще и на асфальт, да еще и проехались так, что не вся ладонь доехала до конца, то потом очень трудно держаться тем, что осталось за руку.
Чуточку больно.
Да, есть такое, бывает. Вот. Штука нужная, практически обязательно. Очки. Тоже штука, вещь практически необходимая, особенно в ряде случаев. Когда, например, всякая гадость летит тебе в лицо от колеса впереди идущего, либо, особенно летом, бывает, когда мушкара. Если тебе какая-нибудь мошка влетит в глаз, то придется остановиться, чтобы ее оттуда выковырить, потому что дальше ехать будет немножко некомфортно. Поэтому в этом смысле очки, именно с точки зрения попадания чего-либо в зрительные органы, они как бы нужны. Ну и еще они помогают от солнца, но это уже... Ну тоже. Но там зачастую есть прозрачный фильтр, если что.
А вы ездите в таких очках?
Я езжу в таких очках.
Когда вот, да, зрение такое, как сверху, линзы.
Когда зрение такое, бывают очки спортивного плана, у которых туда вставляются второй как бы линзы диоптрические. Мне не нравится. Ну, кто-то такое использует. Еще есть контактные линзы, которые можно одеть, а сверху на них одеть такое. Такое тоже используется чаще, чем в случае с дополнительной линзой. К тому же, для этого штука очень дорого стоит. Вот. Очень важный аксессуар – шлем. Нужен, по сути, бывает один раз в жизни, но если пригодился, то он как бы может. Без него лучше не ездить, иначе может быть вот так, как на этой картинке. Про шлем ничего хорошего не расскажу. Он должен быть удобным и должен вам нравиться. Эта штука пластиковая, работает один раз в жизни, то есть, по сути, по большей части времени он сидит у вас на голове и всячески вам мешает. Нужен он тогда, когда он, собственно говоря, для чего он предназначен. Когда вы летите головой вниз куда-нибудь, и тогда ломается он, а не ваша черепная коробка. Тут все просто. На этом, наверное, все. Единственное, что еще я хотел рассказать, когда мы куда-то едем в поход, вместе с велосипедом, то есть вот у нас есть велосипед, и мы куда-то едем. Обычно на поезде, иногда на самолете. Этот велосипед нужно куда-то транспортировать. Вот. Обычно входит. Есть специальные правила у различных перевозчиков, как его нужно упаковать. Потому что перевозить его можно, зачастую даже бесплатно, в последнее время, правда, только платно. Но суть в том, что он по каким-то непонятным причинам должен быть на что-то упакован. Самый простой способ это сделать, это берутся два обычных пакета мусорных на 240 литров и туда при снятом либо одном, либо двух колесах, в принципе, или одно с одним колесом туда записывается, но лучше снять оба. Ну, можно не снимать, можно одно. Ну, как больше нравится. Ну, короче, в два таких пакета, замотанных скотчем, прекрасно помещается велосипед, это вполне сходит за чехол. Потом это все можно легко выбросить, взяв с собой в дорогу еще два таких пакета, которые очень мало весят и ничего не занимают места, чтобы потом вам было во что упаковаться по дороге обратно. Единственный случай, когда это вообще никак не прокатывает, это когда вам надо перемещаться в поезде в процессе похода очень много раз. Продаются специальные чехлы для велосипеда, которые можно купить в различных магазинах. У них есть одна неприятная особенность. Они большие, много весят, и их после того, как вы их использовали один раз, для того, чтобы перевезти велосипед, нужно потом куда-то деть. Обычно вывозите их с собой, это лишний, зачастую практически килограмм. Поэтому, на мой взгляд, подобные вещи не очень практичны. Я бы рекомендовал, если речь идет о поезде, просто взять кусок материала и сшить из него мешок по размеру вашего велосипеда, который из очень тонкого материала. Да? Чтобы потом эта штука занимала очень мало места. Тогда у вас не возникнет проблемы с... тем, что вы возите с собой какую-то ненужную вещь, там, грубо говоря, кирпич в рюкзаке, что не очень приятно. Вот проще делать самому, потому что в продаже такие штуки не продаются, я ни разу не видел, чтобы достаточно легкая какая-то такая штука, с какой-нибудь парусиной или еще с чего-нибудь. Но в любом ателье можно купить. А на чем угодно. Как вам
можно просто резинкой.
Можно просто резинкой, да, можно туда продеть веревочку, затягивать ее.
Либо заново.
То есть как хочется, по-любому.
Я думаю, еще можно короче по вилок кратко. И про седло.
Ой-ой-ой. Про типы вилок. Кому-нибудь интересно про типы вилок?
Покажите, что такое вилка.
Да. А, так. Надо про вилки рассказать?
Да.
Так. Велосипеды у нас тут были где-то? О, ну на другом, где тут нормально. Были уже, господи.
Ну вот тут.
Во! Вилка это вот эта. Она амортизационная. Какая вилка для велотуризма вообще ни разу не важна. Можно ехать на любой. Ее может не быть. А колеса от этого все равно круглые. Вы все равно можете ехать, у вас есть педали, вы можете крутить. А за что отвечает вилка? За комфорт. То есть насколько сильно вам долбит по рукам всякая разная неровность. Если вилка есть, то в принципе это хорошо. Если ее нет, то это тоже не очень особо плохо. Они бывают разных типов. Делятся на принципиально три разных типа. Если жесткую, бывает жесткая, когда ее нет. Тогда она становится легкая и не амортизирует вообще практически. Поэтому называется жесткой. Бывают вилки эластомерные. Там стоит обычная пружинка в качестве упругого элемента, который не дает ей прыгать как мячик. Грубо говоря, резинка такая присутствует, которая разжимается, скажем так, несколько медленнее, чем сжимается. Основная задача любого амортизатора, то есть, если бы там была просто пружина, он бы прыгал и ничего не амортизировал. Для того, чтобы он амортизировал, он должен проглотить неровность и сразу вам это все не отдать в руки, то есть амортизировать. То есть он вот сработал, а обратно он должен как бы чуть медленнее вернуться свое рабочее положение. Вот, чтобы это медленнее вернулось, в дешевом варианте используется эластомер. Если мы покупаем дешевый велосипед, там будет стоять такая вилка. То есть в велосипеде за 30, за 35, даже за 40 тысяч сейчас будет стоять такая вилка. С ней вполне можно ездить, она умрет там через сезон, через два сезона, у каждого по-разному. Потом с этим можно думать, что дальше будет сделать. Эта штука обладает достаточно большим весом. Замечательно замерзает в мороз и перестает работать после этого. То есть обладает всеми, но она пружинит время от времени, а со временем перестает это делать. Работает как жесткая. Следующий тип, когда используется та же самая обычная стальная пружина в одной из ног, обычно в левой, а в правую, в левой. Да. А правую запихивают специальный картридж масками. Основная его фишка в том, что там есть много отверстий, из которых масло при срабатывании вытекает, а обратно затекает медленнее. То есть из-за своей вязкости она как бы сработала, вышла оттуда, да? А как чтобы ей разжаться, ей надо обратно всего эту ванну запихнуть это масло. И оно там, в зависимости от того, сколько дырочек открыто, там есть регулировка. Ну, если побольше открыть, то, соответственно, оно быстрее будет втекать. Вот. Основная ее идея, что она, опять же, не дает вилке разжаться быстро. Можно поставить отскок помедленнее, она будет прям плюшевая. Можно побыстрее, как бы кому больше нравится. Это называется демпфер. Если он в вилке есть, это хорошо. То есть, если он в одной ноге демпфер, в другой пружина. Обычная, как упругий элемент. Такая вилка называется масляная, либо пружина масляная. Это хорошая вилка. Есть еще разновидность вилок, называется воздушная, либо воздушно-масляная. Когда пружина стальная, которая в левой ноге обычно, заменена на воздушные камеры. Там две штуки. Вот. И туда накачивается воздух, и этот воздух работает как упругий элемент, то есть вместо пружины. Плюсы такой вилки заключаются в том, что, во-первых, она, как правило, легче. И ее можно, очень важный момент для легких товарищей, особенно для девочек, ее можно накачать на то давление, которое вам надо. То есть там под конкретный вес. Если мы говорим про обычную пружину, то если там у нас вдруг попала девочка с весом там, 40 кг и не работает под ней эта рюкзак, потому что не может она продавить, ей нужна воздушка, чтобы она туда закачала маленькое давление, когда она работает, то она может продавить своим весом. Да? Но если это наоборот тяжелый, он опять же пружину продавливает легко, а воздушную набил туда воздуха давление, но больше и опять может лететь. То есть основная фишка — это регулировка. И, наверное, все.
Так пружина, она тоже регулируется?
Регулируется, но не так.
Ну, менять надо.
Саму пружину, как упругий элемент, можно поменять. А регулировка там есть, но она очень условная. А если надо пожестче, то скрывается вилка, запихивается более жесткая пружина, да, пожалуйста, либо более мягкая. Но обычно этим мало кто занимается. Если нужна регулировка, то это только воздушная.
А по живучести?
По живучести это все примерно одинаково. Считается, наверное, с точки зрения живучести, что пружина надежнее, потому что ну, кто же ее сломает. Вот. А с воздухом вдруг травить начнет или еще чего. Но на практике так, чтобы вилка сломалась в походе, наверное, это такое редко бывает. Единственный, может быть, нюанс с воздушной вилкой, то, что с собой необходимо иметь еще один аксессуар, это насос высокого давления, чтобы ее накачать. Если там вдруг понадобилось, например, сдулось. Да?
Или еще он один на группу
берет. Он берется один на группу, да. А если ты один с воздушной вилкой, то берешь ты. Вот. Ну, короче, вилка штука хорошая, но ни разу не обязательная для туризма. Но вы от этого получаете дополнительный комфорт. Еще как отличить, это одна особенность, если уж вы, если у вас денег больше, чем 30 тысяч, и у вас хватает денег на хорошую вилку, то как ее отличить? Уже много, да? А как понять, хорошая она там или не очень? Если она, чтобы понять, трудно же понять. Во-первых, вилка бывает легкая. Для того, чтобы понять, что она легкая, обычно это где-то уже ложка сотки 800, значит, у нее ноги не стальные. То есть они будут не блестеть, а будут такого желтоватого цвета. Бывает по-разному, но...
Цвет теплон.
То есть это видно, прямо на глаз видно. Вот в этой стальные ноги. Она тяжелая, она весит 2,2 кг примерно. А воздушная вилка скинет у вас на велосипеде около полкило. Это дополнительный плюс. Ну, соответственно, с алюминиевыми ногами, с алюминиевыми штанами. Это хорошо, но стоит денег. Это нужно ли это для велотуризма? Наверное, скорее не обязательно, но это вот для личного удовольствия. Это хорошо с точки зрения езды по различным неровностям. Я раскрыл вопрос по югу. Еще есть, мы иногда бывает ездим в какие-то путешествия на таком транспорте, как самолет. Тогда велосипед надо упаковывать более тщательно. Обычно это делается заранее. То есть вы приезжаете в аэропорт уже с упакованным билетом. Причем он упаковывается так, чтобы оттуда все снимается совсем. А даже надо снять переключатель, прикрутить его отдельно. Снять петух, убрать куда-нибудь, чтобы его, не дай бог, не порнули. Если у вас есть какие-нибудь распорки, вилку, например, то лучше их использовать. То есть, чтобы, когда в вилке нет колеса, и добрый грузчик ее чем-нибудь там придавит, если она вдруг так вот сожмется, то вы потом туда колеса-то не всунете. То же самое может случиться с рамой, когда ее сожмут, например. Ее придется разгибать, да?
Раздам. Еще кто первый раз пришел, да? Вот. Передайте туда варианты, пожалуйста. Еще кто?
Вот. Для того, чтобы это не случилось, велосипед упаковывается более тщательно и более жесткую какую-то упаковку, используя та же самая туристическая пента по упаковке, чтобы его нельзя было вот повредить легко. Да? Для того, чтобы там что-то сломать, надо было приложить какие-то усилия. А колеса запихиваются в велосипед ротором внутрь, чтобы его нельзя было погнуть. То есть ротор — это диск. Вот эта вот штука называется ротор. Когда запихиваешь колесо в упаковку, надо, чтобы он был внутри, не торчал снаружи, чтобы его нельзя было погнуть. Ну или погнуть было сложнее. Вот такие особенности. Какие-то вещи можно снять с велосипеда, взять с собой.
Транспортировка в общественном транспорте.
Транспортировка в общественном транспорте обычно если на автобусе, то просто заводим, ничего не делаем. Тогда можно завести, по крайней мере, один по современным правилам. А в метро никак нельзя по правилам. То есть, если мы правила считаем, то в метро нельзя, там просто никак нельзя. Никак.
Колеса снимают.
Только складной. Если, то есть, по закону нельзя, но если очень хочется, то можно. Для этого нужно, чтобы бабушка, которая там стоит на входе, попалась добрая. Либо пропустила вас с колесиком снятым, вот. Либо
смотрел, как ты просто бежишь с велика.
Да, да. Вот, в качестве хорошего варианта. То есть ты готовишься заранее к этому процессу, быстро штурмуешь турникет и быстро убегаешь на платформу. Чтобы она успела посвистеть максимум. А там уже делай что хочешь.
А трамвай, электричка?
В электричке, ну, в трамвае, не знаю, не пробовал.
Трамвай уже бесплатно всего.
В автобусах точно бесплатно, это уже на всех автобусах написано. А в электричке проще, там как бы больше немножко места. Для их транспортировки обычно велосипеды вешают за седло, за багажные полки, которые наверху. Тогда они, получается, как бы висят и меньше места занимают.
Седло от этого хорошо не
становится? Седло от этого ничего хорошего не будет, но обычно ничего плохого тоже не случается. Ну, можно порвать. Для этого на то место, куда ты этим седлом запихиваешь, можно в чем-то положить. Например, собственный перчатку на кончик седла, да? Тогда, собственно говоря, обычно ничего не происходит. Но порвать так седло можно. Сломать вообще можно все.
А где брать
седло? О, седло, седло. Да.
По-быстрому давай, по-простому.
Есть обычные седла, седла Брукс. Короче, седла есть разные, их немеренное количество. Вы выбираете их такое, какое вам хочется по вашему, так сказать, хотению на пятой точке. Я не рекомендовал бы использовать седла, у которых существуют пружины, и которые представляют из себя большой диван. То есть, ну, если, ну, на большую попу, да? То есть это неудобно с точки зрения езды. Оно все-таки должно быть более компактным. Сами по себе пружины, конечно, хорошо, но это добавит лишние полкилограмма, килограмма к весу велосипеда, немножко увеличит комфортность, но, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что пятая точка все равно будет натираться, но в другом месте. Хорошие седла в этом смысле – это седло Брукс, которые очень часто используются у нас в клубе фактически как клубное седло. Очень много людей, которые на них пересели. Это такое олдскульное седло, которое представляет из себя обычную металлическую рамку и натянут на нее кусок кожи. Обычно это довольно толстый кусок кожи. Обычно оно достаточно жесткое, как может показаться на первый взгляд, и как вообще на этом сидеть, когда постучишь, оно ни разу не мягкое. Но суть в том, что особенность вот этого материала, во-первых, оно немножко шире, чем обычное седло, его выбирать надо шире, немножко по другим правилам, да? И вы сидите не на рамке, то есть не на концах седла, а как бы больше к середине, да? И фишка основная Брукса состоит в том, что не ваша попа привыкает к седлу, которое есть на велосипеде, а седло со временем как бы приобретает форму. Ну, то есть оно становится, ну, некоторым образом деформируется и становится более удобно на нем ездить. Плюс оно чуть-чуть пружинит за счет того, что оно типа кожа, ну, не очень оно на самом деле такое уж и жесткое, как может показаться на первый взгляд. Мазать его надо регулярно, уход за ним нужен, но, как показывает практика, штука очень хорошая, правда стоит денег. Еще вопросы?
Мы покупаем велосипед, выкидываем колеса, седло.
Нет, мы покупаем велосипед и ездим на нем. По мере износа мы там все, что угодно можем на нем делать.
Колеса,
седло. Все с багажниками ездят.
Нет, вилки. Один кто-нибудь.
Все с багажниками ездят или вот там бывают комбинации, кучи сумок?
Да, бывают комбинации. Об этом, наверное, будет отдельный рассказ на отдельной лекции. У нас же есть такая лекция. Есть такой light and fast стиль, когда используются различные другие приспособления, не багажник, для перевозки грузов. Как то заплечник, как то другие специальные какие-то сумочки. Как, вообще, если у вас есть велосипед, у вас есть внутри какое-то подравное пространство, совершенно логично его как-то использовать. Какое-либо пространство в велосипеде, которое у вас есть, его можно как-то использовать. Там можно запихнуть сумку, можно запихнуть большую бутылку, что, кстати, очень часто практикуется. Можно, конечно, положить на спину гидратор, но это на спине возить, поскольку вода тяжело. А бутылку туда, она там как бы тебе на спину не давит, и если что, то как бы имеет большой объем. Можно из нее пить. Вот. Ну, то есть внутрь и всячески другие способы как-то куда-то чего-то закрепить. Там на руль можно повесить сумку, ну туда обычно кроме фотоаппарата ничего не кладут. Либо туда же можно закрепить, например, палатку. Можно крепить специальные, есть такие большие подседельные сумки, довольно большого объема, литров так на 30, наверное, куда можно запихивать много всякой фигни. То есть она такая выглядит, как громадное такое крыло под седлом. Ну и остальное у тебя в каком-то запрещении. То есть такие варианты тоже есть, они имеют право на существование, собственно говоря, существуют. На первом этапе велотуризма, наверное, не следует над собой проводить такие эксперименты, и следует воспользоваться более классическим вариантом с обычными штанами и багажником. Если потом захочется, то, наверное, можно к этому как-то прийти. Но для этого обычно нужна дорогая снаряга, легкая. Потому что обычную снарягу выпихнуть себе в эти маленькие сумочки и себе на спину, наверное, не очень комфортно.
Да.
Все?